Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт» з Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава віки!
І так ми продовжуємо цикл програм про декалог. Так, не спіша, но дійшли до слідуючої нашої теми, к следующей заповеди «Не убий». Итак, отец, ну, понятно, что так, если буквально читать сегодняшнюю заповедь, все будут понимать, что это означает. Но на самом деле эта заповедь несколько глобальней, имеет очень какие-то разные оттенки. На каких из них вы хотели бы остановиться сегодня подетальнее?
Во-первых, я должен заметить странное выражение «буквально», буквализм в чтении Библии. Это калька с латинского «literal». Ведь человек не говорит буквами. Мы говорим даже не словами, мы говорим даже не фразами, предложениями, мы говорим речами. Поэтому пытаться по букве что-то понять означает заранее обречь себя на недоразумение. И к заповеди «не убий», как и к любой другой, это относится особенно, потому что заповеди состоят из каких-то конкретных исторических предпосылок, там «не прелюбодействуй» – это только супружеской измене, «не убий» – это только «не убей иноплеменника», «не убей единоплеменника». Но предпосылки – это буквы. Обстоятельства нашей жизни – это буквы. Как мы из этих букв составим речь своей биографии – это совершенно отдельный вопрос. Что да не… И, кстати, какая там не спеша. Мы очень спешим на каждую заповедь по часу – это очень мало. Дайте мне, ну, хотя бы 70 лет на заповедь, не завидуй, может быть, мы чего-то разберемся. Что да не убий, то я бы думал о том, что на самом деле… Ну вот среди тех
отец,
мифов.
Извините, к прошлой теме. А как вам весь Фома Аквинский за полчаса? Таких брошюрок в библиотеке очень много сейчас можно найти. Или на прилавках, знаете, да? Ну вот вам
я ответ. Да. Ну, вы понимаете, я обычно падаю в обморок, полежу минут 10, потом поднимаюсь и уползаю. Кстати, вот сейчас в русском интернете… С одной стороны, как бы хорошо, потому что есть сайты, ну, там все христианство, все различия христианских конфессий на, там, в 20 вопросов. Вот. И, кстати, хотя это я встретил на русском сайте, но писал украинский священник, богослов, который сейчас живет в США. Неплохо написано. Но плоха сама формулировка задачи. Она подразумевает, что вот все, что вам необходимо знать, а дальше идите в кафе, попьете чаю. Между тем, жизнь, она как бутон. То есть я, конечно, могу объяснить разницу между православием и католичеством за там, 3 минуты, но, в принципе, это тема, которую можно говорить о ней годами, и нужно о ней думать. Не потому, что разница большая, а потому что о чем бы мы ни говорили, за этим скрывается бесконечная сложность, бесконечная диалогичность и разнообразность.
Ну да, что, это правда.
Вот, поэтому, ну, я понимаю, что рефератики – дело неплохое, но только при условии, если мы это используем, подразумевая, что это вовсе не все, что я хочу узнать. Это для начала. Это то, что французы называют аперитив. Угу. Вот хватануть стопочку Фома Аквинат для чайников, но четко понимая, что это именно стопочка, и обед она не заменит. Угу. Но заповеди «не убий». Я как раз думал о том, есть такой, ну, сейчас называют городской миф, хотя, в принципе, это просто суеверие. Но, блуждая по социальным сетям и так далее, я обратил внимание на чрезвычайную популярность текста, он вот годами ходит и возвращается циклически, который объясняет, что из людей, которых отправляют на фронт, из солдат, которые участвовали во Второй мировой войне, реально убивали буквально единицы. То есть на фронте 1000 человек, но из них реально убьет врага, ну, 2 или 3. Вы понимаете, в этом, наверное, может быть, есть своя правда, хотя я подозреваю, что это ляпают авторы текста, не проверяя. Вот в этом, может быть, есть своя физиологическая правда, потому что при современном виде оружия, вот как это пошло с конца XIX века, убить вот лично штыком почти невозможно. Уже в Первую мировую войну большая часть военных действий велась через дальнобойную артиллерию и через бомбардировщики. Позиционная война, стреляют из окопов. То есть снайперов, которые вот реально убивают там 10-100 человек, их всегда единицы в любой армии, и не они решают исход войны. Вот. Ну вот 21 августа, годовщина Хиросимы и Нагасаки, вспоминаем. Вот. И это апофеоз войны. То, что Бердяев, великий православный теолог, сказал, что атомная бомба, она убивает саму концепцию войны. Войны как состязание людей. Потому что тут уже голая техника. Это еще Бердяев не знал про беспилотные всякие устройства. Все-таки атомную бомбу доставляли люди, а теперь человек нажал кнопочку, а где-то расцвел грибочек. Так вот, может быть, действительно убивает меньшинство, но, и вот здесь начинается проблема, меньшинство убивает, когда большинство благословляет на убийство. Поэтому мы от заповеди «не убий» сразу попадаем в Нагорную проповедь, к заповеди «подставь щеку», что означает, я думаю, в переводе, именно «не соглашайся на убийство». Точно так же, как «не прелюбодействуй», что в ад должен идти тот, кто поглядел с вожделением. Не соглашайся на прелюбодеяние. Ты, может быть, и прелюбднешь, вот, но хотя бы не давай согласия. То есть начинать надо с ориентации воли. Ну, мы все знаем жуткие результаты опросов в России. Я надеюсь, что в Украине получше. Но это было и при советской власти опросов не было. Но даже в 90-е это поражало, что количество людей, готовых своими руками там, повесить на Красной площади сексуального маньяка, какого-нибудь Чикатило, вот, оно больше там 60%. И кажется, что, с одной стороны, это не важно, потому что, это фантазии. Никто же ведь не понимает, что его не пригласят в палачи. А вот Господь Иисус Христос говорит, что вы, ребята, там поосторожнее с этими фантазиями. Все начинается с мысли.
Абсолютно, абсолютно, отец, с вами можно согласиться, потому что я вот, слушая вас и готовясь к программе, думал, а какая актуальность этой заповеди сегодня, кроме буквального смысла, и пришел к такому выводу, что здесь идет речь также и о грехе, да, потому что мы знаем, что, к чему ведет грех в первую очередь, он ведет, несомненно, к смерти, и мы таким образом, греша, можем вести себя к смерти, вводить в смерть людей, которые рядом с нами, и те люди, заражаясь от нас, также разносить эту заразу по окружающему, так сказать, миру. То есть на самом деле я так задумался, что этот грех в своем контексте, в своем глубинном смысле сегодня несет также и заповедь от «не согреши», потому что это как раз грех, как главный вот этот вот метод убивания. Сначала он убивает сознание, а потом убивает абсолютно мозги, убивает разум, убивает те, кто рядом. И таким образом целые народы, пребывая в плену от подобных вещей, умирают. И на самом деле это может быть даже еще хуже, чем смерть буквальная одного человека, потому что она не влечет за собой такой пагубной идеологии греха, которую, я как смотрю на современный мир, конечно, надо эти полутона еще уметь объяснить, рассказать, в чем их греховность. Но вот некоторые идеологии, вот некоторые философические какие-то направления, мне кажется, они как тот, не совсем такой концентрированный яд. Убивают, но сначала дают какую-то толику какого-то там удовольствия, и ты умираешь. Я знаю, даже я забыл, к сожалению, а может и к счастью, как называется тот яд, который перед тем, как убить, доставляет человеку просто экстатические удовольствия, да, я что-то такое помню. И вот
сейчас... Японский в рыбе. А? Это в японской рыбе, говорят.
Да. Но не знаю, и дай бог не узнаю. Вот, отче, возвращаясь к таким моим маленьким разглагольствованиям, как вы думаете, можем ли мы констатировать то, что действительно сейчас речь идет также о грехе, как о таком очень сильном инструментарии убийства для современного человека?
Вы понимаете, ну, то есть, с одной стороны, конечно, вы все сказали мудро. За двумя, вот я бы сделал два уточнения. Во-первых, мне не нравится слово «народы», потому что есть всего два народа в этом мире. Это народ Божий и народ небожий. И в любой национальности, или лучше сказать, в любой стране, в любом государстве, есть два таких народа. А, наверное, даже и в любом человеке. Какой-то частью я народ Божий, царство избранное, как известно, царственное священство, вообще спасенный и рожденный во Христе. А какой-то частью я рожден в Хрущеве, в Путине, даже, прости Господи, в Ленине. Вот. И к украинцам это относится, и к американцам. Вот, вот сейчас вот в Америке вылезло. Ведь многих американцев сейчас шокировало в происшедшей драме с убийством женщины в Шарлоттсвилле, что вылезло то, что они думали, что это история. Человек с автоматом за плечами, вот, с нацистскими лозунгами люди. Оказалось, что это совершенно не история. Это вот, оказывается, Ку-клукс-клан живой. Вот, я-то как историк это знал, и как богослов я понимаю, что всегда есть нужник, сортир. Обратите внимание на слово «нужник». Оно в оправдании убийства очень часто появляется, что убийство нехорошо, но нужно. Но кто-то должен вывозить фекалии. И тогда люди, которых надо убить, там нацисты, коммунисты, террористы, они сравниваются с отходами человечества. Вот. Значит, нет такого народа, который обречен, хотя, конечно, там Германия под Гитлером, Россия под Сталином или под Путиным, это все-таки трагедия. Угу. Трагедия государства, а не народов, я бы так сказал. Вот. Что до идеологии, вы понимаете, я убежден, что не бывает совсем порочных идеологий. Потому что если это идея, то она уже высокая. Человек не может быть сатанистом. Даже сатанисты, они в этом трагедии и Ницше, и там Лавея и прочих, даже сатанисты, они в сущности вывернуты наизнанку фарисеи. То есть это ханжи, которые хотят очистить веру, истину, Бога, но делают это вот таким вот извращенным способом. Вот. Но в принципе это ханжество своего рода. Вот. Поэтому любая идеология всегда несет в себе какой-то позитив. Хоть это французские революционеры, их первыми назвали идеологами, угу. Хоть коммунисты, хоть там националисты любой нации.
Отец, тогда объясните, пожалуйста, какое рациональное, позитивное, вкусное зерно может быть в неоднократно осужденном, в том числе церковными многими иерархами, идеология гендера?
Ну, а что такое идеология гендера? Я вот знаком с многими носителями гендера, и я сам по утрам иногда так надену гендер, посмотрю, потом отложу. Что значит идеология гендера? Это все же сказать, что идеология коммунизма. Коммунисты – это и члены муниципальных советов итальянских коммун.
Ладно, давайте тогда так. Идеология гендера – это та, которая, ну, в обозримом будущем или уже сейчас позволит каждому человеку принимать решения в одностороннем порядке. Он кем себя чувствует – женщиной или мужчиной? Вот так, если вот совсем примитивно, да, вот совсем примитивно, да.
Ну, я себя чувствую, например, козлом. Я буду отстаивать свои права на это самочувствие. Я вам скажу, в принципе, я не возражаю. Ну, то есть, как сказать, я, например, не против абортов, но я против законодательного запрещения абортов. То есть, с абортами надо бороться какими-то другими средствами, а не запретами. Но тоже, наверное, я скажу про эту идеологию. Я с ней, признаться, не сталкивался, я не читал. Говорят, она сформировалась в последние буквально там 7-8 лет. Я пока в России носителей такой встречал только одну пару, но, к сожалению, из числа наших прихожан, разумеется, бывших. Вот, потому что согласиться я с этим не могу. Но я, вы понимаете, вот я в России. там, ну, вот отец Всеволод Чаплин, мы с ним знакомы 30 лет. Он, когда меня встречает или на программе, он всегда говорит: Яков Гаврилович Кротов. Он подчеркивает, что Московская патриархия не признает моего рукоположения, что я священник. Вот. Каждого человека надо называть так, как ему хочется. Хочется человек, чтобы я его называл «Великий сияющий утес». Нет вопросов, я его буду называть «Великий». Я постараюсь вообще избегать с ним контакта. Но если уж я к нему обращусь, то именно так, как он хочет. Ну, простейший пример. Хочет человек, чтобы его называли «Папа Франциск». Я вот с удовольствием буду называть «Папа Франциск», называю.
Но только один «Папа Франциск», понимаете, в чем речь?
Почему? Может, еще и второй, третий.
Отец, ну тут как? Может, я не до конца вас понял, глубину того, что вы говорите, но вот смотрите, разве мы, христиане, не должны идти за истиной, да? Узнайте истину, и она вас освободит, да. Какая же здесь истина, если я завтра назову себя там президентом или еще кем-то, но это ничего не будет иметь как бы сущего с действительностью, да?
Ну, не будет. Для христианина не иметь сущего с действительностью, как вам сказать? Хочется сказать, что христианин не должен заниматься фикциями. Но видите ли, вот если мы обозначим пространство фикция и реальность, посередине есть довольно большое, это такой целый спектр, и в середине этого спектра та часть, которая называется символ. То есть если я называю себя, скажем, священник или отец, но я сам себя так не называю, вы назовете. Вот. Это же не надо понимать буквально. Вот. И Господь не об этом говорил, что не называйте себя отцами. Скорее, он должен был бы сказать, не называйте Бога отцом, потому что какой он вам отец? Он Бог, творец мира. Значит, когда человек начинает говорить, что я вот по жизни не мужчина и не женщина, а неведома зверушка, например, вот, и напишите мне в документе «неведома зверушка», во-первых, я согласен писать в документе «неведома зверушка». Во-вторых, я за то, чтобы не было документов, в которых указывается пол, потому что пол – это пол, и нечего тут в документах разводить. Вот. Венчать я его не буду, потому что ну, он хочет так, а я хочу так. Мы венчаем мужчин и женщин. Неведомых зверушек, пока не написан чин венчания и не утвержден, я венчать не могу. Вот, да и не на ком, собственно. Я могу обвенчать заведомого скотину, то есть того же козла на какой-нибудь овечке, но перед этим я его исповедую, пусть он заявит: «Господи, я заведомая скотина и козел». Тогда обвенчаем вперед с песнями. А если он будет говорить: «Я неведома зверушка и 28-й гендер 4-й галактики», я отложу таинство, пока там чего-то нет. Но он что-то хочет этим сказать. Может быть, у него в детстве были какие-то проблемы с родителями. Может быть, в детсаду. Не знаю. Может быть, он так отстаивает свою свободу. Но для меня это симптом, а не грех. Грехи все известны. Вот если он изменит жене, это грех. А называть себя гендером или там с утра называть себя мужчиной, вечером женщиной – это не грех. Это какое-то психическое, даже не то чтобы недомогание, он что-то демонстрирует, он не умеет иначе говорить.
А вот здесь тоже, между прочим, можно дискутировать, да, отец, поскольку, ну, и существует, да, может быть, чуть-чуть таком зеркально неправильном, изувеченном виде, но слово «ересь» же существует, да, вот как ты, имеешь ли ты право, вот есть такая наука в теологии, биоэтика, да, имеешь ли ты право называть черное белым и белое черным и так далее. То есть если Бог сотворил тебя человеком, если Бог сказал, что он сотворил там мужчиной и женщиной сотворил их, то это означает, что мужчина мужчине быть мужчиной — это его достоинство. Вот это достоинство его, так же, как женщине быть женщиной. Не надо коверкать планы Божьи. Также состоит дело и в идеологиях разных. Если есть идеологии, которые искривляют действительность, причем делают это в изуверский способ, которые унижают человека, выдавая это унижение за достоинство, ну, знаете, ну, значит, это очень плохие дела в этой стране, в этом управителе, в идеологии и так далее и тому подобное. Поэтому протестовать против плана Божьего в идеологиях, в законодательной базе, там, и так, и прочее, 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 мне кажется, это святая обязанность христианина, который, согласно учению, не должен молчать на грех, вот просто не должен. Он должен говорить, что не забирайте у меня, вот это мое достоинство, это, ну, если хотите, Бог внутри меня, потому что это тот дар, та жемчужина, которую Бог мне подарил, а здесь эти идеологи хотят эту жемчужину у меня вырвать и дать вместо нее, сами знаете чего.
Ну, во-первых, чтобы это не слишком уплывало от темы программы, я должен заметить, что мы обсуждаем, собственно, первую форму убийства. Убийство слова, убийство оппонента. И то, что вы описываете, вот этот вот протест, это ведь форма агрессии. Был я помоложе, я много протестовал, считал, что это такая пророческая, значит, миссия христианина. Вот. А сейчас мне кажется, что я был неправ. Вот. Тем более, вот есть еще православное учение о молчании святом. В современной России за последние как раз вот 20 лет вот это вот озверение, оно ведь идет под знаком христианства и часто апеллирует к цитате из святого Иоанна Златоуста, что «ударь кощунника». Ну вот 21 августа не только день бомбежки атомной, но и день суда над Толоконниковой и Алёхиной, которые в храме Христа Спасителя громко на всю страну спели, что «Богородица Путина прогони». Надо сказать, что когда их осуждали, этих слов их обходили за версту. Они ни разу не прозвучали ни в приговоре, ни в выступлениях прокурора. Судили как бы за кощунство, что в храме пляшут. О том, что просили прогнать Богородицу и чекистов, об этом молчали, ну, то есть на 350%. Это было чрезвычайно интересно. Значит, должен ли я протестовать? Вот у вас мелькнуло странный оборот, что у меня пытаются отобрать. Почему? Человек о себе говорит, что я с утра женщина, в обед я там гермафродит, а к вечеру я женщина, мужчина. Вот. Но это он у себя чего-то там копошится. Вот у меня никто ничего не отбирает. Это важный момент, потому что начиналось вот российское наше людоедство, когда в 89-м Билли Грэм приехал в Москву, и Кураев, он тогда только начинал, возмущался. Как-то в московском метро висят листовки, призывы идти на Билли Грэма, протестанта, в Лужники. Вот это посягательство на меня. Мне неприятно это видеть. Но перекрестись и не смотри, и это твои проблемы. Тебя позвали, ты отказался. Все. А началась война с Билли Грэмом. Вот. И она дошла, ну, вот, до того, в чем мы сейчас находимся. Существует независимая Украина, и русский националист, державник, империалист воспринимает это как посягательство на себя.
Отец, а не кажется ли вам, что это, ну, как сказать, ситуация с Кураевым, она чуть-чуть иная. Почему? Потому что, ну, вы знаете этот элемент с Евангелия, как эпизод в Евангелии, когда ученики возмущались пред очами Господа Бога, что вот есть человек, который твоим именем изгоняет бесов, там, врачует и так далее. Иисус Христос сказал, не трогайте его, да, то есть все нормально, пусть, если вы ему не моем, то все нормально. То же самое Билли Грэм, то есть это человек, который с другой конфессии, протестант, а здесь идеология, которая даже, ну, вообще не признает христианские ценности, да, там какой-то свой гуманизм, там абсолютно переписанная Библия, но только в зеркальном отображении.
При чем тут гуманизм? Можно подумать, Эразмус Роттердамский, гермафродит. Вот. И при чем тут, в общем-то, христианство? Насколько я знаю, сейчас
Так, у нас еще известно.
За право быть там любой ориентацией, она часто велась христианскими лозунгами. Вот «Jesus Christ Superstar» использовали эту мюзикл-оперетту. Вот. Но с тех пор сознание американцев и западных людей очень секуляризовалось. Сейчас о христианстве говорят только в провинции, типа вот бывших стран Советской и Российской империи. Ну, вот. А так мы никому не интересны. И на нас сильно внимания не обращают. Я еще раз подчеркну. Ну, давайте зайдем с другой стороны.
Да.
Вот Евангелие. Причем, я бы сказал, слова Спасителя, которые сохранились не в канонических Евангелиях, но которые большинство библеистов считают подлинными, они хорошо согласуются со словами Спасителя о скопцах, о том, что в Царстве Небесном не будет, не будут жениться и выходить замуж. Речь ведь идет не о том, как будет жизнь в раю. Мы этого не знаем. И вряд ли Спаситель имел в виду, что там упразднится мужское и женское в буквальном смысле, потому что заповедь мужчина и женщина, мы с этого начали, она дана в раю, она дана до грехопадения, и нет никаких причин полагать, что после воскресения всеобщего все станут монахами бесполыми или ангелами. Вот. Спаситель, у него есть еще одна фраза: «Имеющие должны быть как не имеющие». То есть во Христе нет ни мужского пола, ни женского. И не только во Христе, в любви нет. Когда я люблю, ну вот лучшее сравнение, как всегда, у Толстого. Я не могу сказать, что я люблю жену, как я не могу сказать, что я люблю свой мизинец. Когда люди любят друг друга, мужское и женское исчезает. Одна плоть, одно существо. Слово «плоть» в Евангелии употребляется в значении живого, цельного существа. Не просто там какое-то вот материальное единство. Именно человеческое единство, новое существо, которого до брака, до любви не было. И в нем различать мужское и женское – все семейные ссоры от этого, что мужчина как мужчина, женщина как женщина. И это имеет прямое отношение к нашей теме, потому что война, ее исток не в государственных державах, не в этнических конфликтах. Война начинается в семье. Поэтому интуитивно вы очень четко попали в центр проблемы. Может не быть человечество, но если есть Адам и Ева, между ними уже идет война, а их уже можно отправлять к психиатру. И, собственно, грехопадение – это начало войны людей друг с другом. Адам становится мужик, Ева становится бой-баба, они заключают временный союз против Бога, вот, они заходят Богу в тыл, пытаются, но они друг с другом воюют, они перестали быть единым существом. И в этом смысле все трагедии современного мира, хоть там терроризм, хоть война в Ираке, Сирии, Афганистане, в Украине, Молдавии, Грузии, это все результат тех войн, которые ежесекундно ведутся в семьях, живущих на планете Земля. И преодоление войны не в том, чтобы создать такую ООН, такие войска ООН, что вот введут, разделят, цыкнут, вот, а в том, чтобы преодолеть вот эту внутреннюю рознь. Только она может быть выполнением заповеди «Не убий мир в семье». И в этом смысле я не очень боюсь гендеристов, назовем их так, бандуристы, гендеристы. Вот. Но я очень боюсь мачистов. Вы понимаете, вот один из моих любимых актеров Антонио Бандерас, потому что я жирноватый, лысеющий пенсионер. Вот, конечно, когда я... Но я считаю себя вот таким, как Антонио Бандерас. Мучу грациас. Значит, я люблю скакать по прериям, там, целовать брюнеток и курить ля сигара. Вот. Но я понимаю, что вот Бандерас, там какой-нибудь Зорро и параллель какая-нибудь там Хуанита Попес, что это все ужасно. Это возвращает нас в период эпохи судей, Самсона, Далила. Это все та же война в семье. И ну, в Евангелии же враги человеку кто? Римляне? Сирийцы? Русские? Нет. Его домашние. Вот где идет война.
Да, это интересно, конечно, можно продолжать в этом ключе наш разговор, можно его диаметрально противоположным боком поставить. Дорогие слухачі Радіо Марія, що думаєте ви, що є зараз тим інструментом вбивства, найбільшим інструментом в сучасному світі? Ваші думки з цього приводу, що це? Ідеології? Це війна, війни? Чи це, можливо, ті якісь стереотипи, які є в суспільстві, які досі не вивітрилися? Ну, в будь-якому випадку вам ставити свої запитання нашому сьогоднішньому дорогому отцю Якову Кротову. Слава вам, дорогі слухачі, якщо ви дуже швидко зорієнтуєтеся, наберете один із чотирьох наших номерів телефонів, які є наступними, 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Уже є телефонний дзвінок, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Да.
Це Наталя з Києва. Я, в общем-то, согласна, що головна війна йде в сім'ї. Це да. Так бывает, к сожалению, очень часто. Но я хотела спросить, а почему Антонио Бандерас и Хуанита Пупесус ужасные? Пожалуйста, извините.
Ну, нет, лично товарищ Бандерас, как я имел честь отметить, вызывает у меня глубокий восторг. Потом он немножко похож на моего старшенького. Вот. А, кстати, Попес похож на мою старшую невестку, пожалуй, я вот сейчас подумал. Но я понимаю, как киногерои, это символ заострения мужских качеств или женских качеств, соответственно. Большие бедра, большой бюст, значит, женщина должна рожать, ее место на кухне, кирхи-кюхи-киндер. Мужчина должен резать башка, баран и врагов народа, вот. А теперь спрашивается, что тогда наша история христианская, что такое история церкви? Это история монахов, монашек, это история страстотерпцев Бориса и Глеба. Вот эта история, ну, есть, конечно, и святые князья, но они, как правило, перед смертью-то монашество принимали знак покаяния того, что они совершили. Вот. Владимир Мономах хвастался больше охотой, чем военными достижениями. А так он был, в общем, довольно смиренный человек. Вот как раз воители Средневековья, которых мы сегодня изображаем такими вот мачо с мечом, а ведь они были намного более христиане, чем часто сегодняшний какой-нибудь программист верующий. Программист мечтает про войну. Они реально воевали. Именно поэтому они ставили монастыри и храмы в знак покаяния за то, что они одерживали победы. В этом отношении Средневековье было более христианской эпохой, чем сегодня. Ну, сегодня тоже по-разному. Но Средневековье не видело в военном героизме чего-то замечательного. Оно понимало, что все-таки Господь пришел примирить людей, а вовсе не защитить. Это разные вещи. Мир и защита часто несовместимы. И в этом смысле, вот как вам сказать, ведь довольно трудно объяснить, что такое, вот в чем святость Бориса и Глеба. Христиане первых семи веков такой святости не знали. Они знали мучеников за веру, которые отказывались изменять Христу, отрекаться от Него. А страстотерпцы – это чисто изобретение раннего Средневековья. Страстотерпцы были не только, разумеется, в Украине, они есть в английской истории, в истории франков. То есть всюду, где были какие-то святые вожди, короли, там, графы, собственно, и песня «Орландия» сюда же относится. Высшая победа, когда ты гибнешь, не потому что тебе приказали отказаться от Христа, а ты воспротивился и был убит, а гибнешь, потому что ты имеешь силу, но гибнешь как слабый. В этом твое подобие Христу. Он царь, который ведется на распятие. Многие ли из нас, имея в руках силу позвать, как Спаситель сказал, легионы ангелов, не прибег бы к этой силе? Мне очень всегда нравится, ну и всем, я думаю, монолог Жванецкого «Мечты советского человека» – сесть на танк и приехать в ЖЭК, в парикмахерскую, там, в управу, в магазин навести дулы и сказать: ну, вот, вот позвать миллионы ангелов и в их главе.
Сейчас нет? Танком никого не удивишь, даже парикмахерскую, я так думаю. А давайте послушаем еще слушателей, много к вам звонят. А слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Богу на веки, Иракиев. Батюшка, вроде как договаривались сегодня говорить о заповеди «не убий», а что-то совсем другое я слышу. Ну, вы знаете, иудеи сказали бы «Содом о Гомора». То есть вы говорите о каком-то гендере, а в то же время в Мертвом море находят человеческий прах. Это ведь не миф какой-то, не легенда, а действительно Господень уничтожил всех людей, которые вот такими непотребными вещами занимались. Но сейчас я хочу напомнить вам начало драмы Шекспира «Макбет». Там ведьмы говорят: «Fairy as foul and foul as fairy». Я по-украински скажу, потому что тут есть аллитерация, так будет ближе к тексту. «Прекрасно» – це потворно, и «потворно» – це прекрасно. Вы понимаете, вы смешиваете понятия. То есть вы увеличиваете энтропию. Но человек должен определить себя в этом мире. Ну, вы же не ходите в дамский туалет, вы же не носите бюстгальтер. Я хочу сказать сейчас о другом. Я вот эту вот заповедь «не убей» понимаю много шире. И вот расскажу вам об одном, очень коротко. Сейчас, Сергей, я заканчиваю. Есть диакон московского патриархата. У него родился внук, ну, переполненный чувствами, взял он жу, пошел в лес, завалил кабана и косулю. Ну, я думаю, что кабан и косуля тут не причастны к такому событию, к рождению внука, но имя этого человека Петр Алексеевич Порошенко. Понимаете, Альберт Швейцер писал: «Все беды наши от того, что у нас нет благоговения к жизни». Давайте все-таки мы будем говорить об этой заповеди «не убить», а о блуде будем говорить уже в последующих катехезах. У меня вот такая просьба. Пожалуйста, не смешивайте понятия с Богом.
Вот так да. Нам замечание дало, пани Ирина.
Я не очень понял про Макбета. Точнее, хорошо помню, что Шекспир точно осуждает убийство. Значит, давайте по очереди. Что до костей, которые находят в Мертвом море? Тут я, как археолог, все-таки довольно резко скажу, что это предположение, это сенсация, которая обошла желтую прессу в 2000 году. Автором был Майкл Сэндерс. Но все-таки... как бы вам сказать, гипотеза не подтвердилась. Значит, это не человеческие кости, и сама версия, что вот они сохранились, она вряд ли реальна, потому что, конечно, это легенды, это надо понимать. Вот. И современная библейская критика, в отличие от столетней давности, это говорит довольно уверенно. Во всяком случае, я в данном случае позволю себе скрыться за авторитетом, потому что со времен Второго Ватиканского собора библейская критика, которая рассматривает сказания о Содоме и Гоморре не как буквальный репортаж с места событий, а как откровение об определенных истинах, призвана Ватиканом легитимной. В начале XX века такую библейскую критику отвергали. Какую истину дает нам рассказ о Содоме и Гоморре? Там истина эта, ну, их много, наверное, но прежде всего... это та истина, что добродетель одного человека не может перевесить грехов другого. Между тем, как в древнем мире очень часто считали, что вот может быть козел отпущения, а может быть такой праведник, на котором держится весь город. Нет, говорит Бог в этом рассказе. Не может быть. Наверное, среди, то есть мы точно знаем, что среди немцев в 45-м году были люди святые, отказывавшиеся служить в вермахте, спасавшие евреев, погибший, как отец Дитрих Бонхофер, повешенный Гитлером. Вот. Но это не отменяет того факта, что страна была военизирована и греховна. Вот. Точно так же в Украине или в России или водораздел проходит вот так вот. Каждый отвечает все-таки за себя. Это довольно важная истина. И в этом смысле торговаться с Богом, что я буду вести себя хорошо, а ты помилуй весь город, нет, это не проходит. Спаситель спасает не человечество в целом механически. Вот он погиб, значит, все люди теперь войдут в рай. Он погиб, и поэтому теперь я верой могу принять его гибель и воскресение и надеяться на спасение для себя. Он спаситель мира только потому, что он спаситель каждого отдельного человека. Веровать иначе означало бы убить человеческую свободу, свободу выбора, свободу греха и добродетели. И тогда мы убиваем, собственно, все человеческое. Значит, Господь тогда, как Гулливер в стране лилипутов, взял, сгреб вражеский лилипутный флот и взял в плен. Господь так не поступает. Вот. Что до «не убей», возвращаемся к этой заповеди. Я не хожу в женский туалет, потому что я не женщина. Но люди, которые чувствуют себя как женщина, почему я говорить об этом не буду, или меняют свой пол в женский, должны ходить в женский туалет, по моему разумению. Вот. Я не вижу в этом большой проблемы. Если женщина видит в этом большую проблему, ну, я не понимаю, почему. Вообще, отдельные кабинки и все. Вот. И каждый делает свой выбор. Я христианин, я не могу указывать буддисту, какую ванну ему принимать и какую, в какую позу садиться. Вот. Что до долго проповедовать истину, ну, вот на Радио Марии поговорили, поговорили. А идти в Думу с этим или в Конгресс американский я не пойду, и в ООН я не пойду, и Папе Римскому не посоветую вновь там выступать. Не та аудитория. Перед коммунистом-китайцем говорить о Евангелии Христовом. Тоньше надо работать, заходить с тылу, а не с ООН. И, наконец, я вспоминаю спор 15 века, конца 15-го, начала 16 века, когда в России были гонения на жидовствующих, так называемых. На самом деле это был процесс наподобие сталинско-бухаринского. Обвинение было абсолютно высосано из пальцев, просто новгородское духовенство подвергли зачистке. Но Ильич, тогда Иосиф Волоцкий выступал за сожжение, а старцы из Кирилло-Белозерского монастыря ему написали: «Вот ты вот вспомни, как святые отцы такой-то взял и предложил еретику испытание огнем, взойти в костер. Вот кто прав, тот выйдет. Еретик отказался. Вот давай жить по святым отцам, не призывать власть, чтобы она кого-то сжигала. А давай вот призови тогда вот соперников, которых ты обличаешь, войди с ними в огонь. Ну и там уж огонь сам по себе все решит». Конечно, это писалось и говорилось с юмором, и даже с довольно едким юмором. Но я бы сказал, что всем тем, кто хочет совершать такие вот интеллектуальные, организационные убийства еретиков, вот, давайте больше на Бога рассчитывать.
А, отец, есть много звонков. Слава Иисусу Христу. Витаем наступного слухача. Говорить, будь ласка.
Алло.
Да, слушаем.
10 минут ждал, пока в эфир попаду.
Ну, что ж поделаешь.
Дело в том, что заповедь «не убей» относится к людям, что человек не имеет права убивать. Но тот, кто убивает, он остается человеком биологически, но морально и нравственно, и духовно он уже не человек. Потому что вот считать человеком Моторолу или охлобыстинского зятя Алексея Мельчакова, которого на Украине будут судить заочно за военные преступления, так как он прячется в России, человеком такое существо не назовешь. А Тонаприенко тоже он ничем не отличался. Потому что если уже кто-то совершает убийство, он перестает быть человеком, и на него уже заповеди не распространяются, потому что такое творить человек не имеет права. И протестанты в Германии во время Второй мировой войны, те же адвентисты, свидетели Иеговы, которые отказывались говорить «Хайль Гитлер», которые не шли в армию, они понимали, что они попадут в Освенцим, в Бухенвальд, но они на это шли, и они это соглашались. А выросший в католической семье Гиммлер прославился совершенно по-другому.
Ну, перестает, отец, вот от этого давайте оттолкнемся, потому что очень интересная мысль нашего дорогого слушателя. Перестает ли человек быть человеком после того, как убивает себе подобного? Вот это очень интересно.
Конечно же нет, Ну куда мы от этого денемся? В этом весь кошмар и трагизм человеческой жизни. Я могу весь деколог нарушить, а я все равно остаюсь человеком. Дело в том, что биологически человека не существует. Биологически есть примат, узконосый, прямоходящий, с большим мозгом, но он не человек. Мы люди только духом Божьим в нас. Этим мы отличаемся от обезьян. Ничем. Это не результат эволюции. Это результат воли Божией и творения от Бога. Он поделился с нами своим образом и подобием. Поэтому не убий. Потому что если бы можно было убить в человеке обезьяну, пожалуйста. Ну, вспомним того же Шекспира. Меня пани Наталья подвигла.
Ирина.
А, пани Ирина, виноват. Вспомним Шейлока. Где, в чем там цимис, юмор сюжета? Пожалуйста, говорит он, бери килограмм христианского мяса, но только чур не капли крови. Нельзя убить убийцу, не убив в нем Духа Божия. Нельзя убить Гитлера, не убив в нем Христа. Почему смертная казнь даже для самых злодейских злодеев недопустима? Потому что Дух Божий – это ну, не разделен он с человеком. И более того, вот когда мы говорим, что другой нелюдь, мы совершаем убийство. И вы знаете, вот я говорил с нашими, ну, Харьковской епархией священниками, которые на фронте капелланы. Но они на фронте, но они тоже меняются. И один из них мне сказал, я был считаю это очень мудрой вещью, что солдаты на фронте, они меньше всего... вот считают противника нелюдью, они хорошо знают, что по ту сторону фронта такие же мужики, как они сами, из такой же плоти и крови, такие же боящиеся, любящие. И никто не хочет тебя убивать, не за этим люди идут на фронт. Вот. Их посылает вот эта внутренняя злоба тех, кто за ими спинами. Вот. Не только Путина. Вот. И с украинской стороны точно так же. Я вас уверяю, ни один солдат, находящийся на линии фронта, не пишет озлобленных постов в Facebook, что русские нелюди, Охлобыстина надо убить, а его зятя расстрелять. Им не до этого. Им до того, как бы сохраниться в прифронтовой полосе. Это пишут люди из мирных. Сидит человек в киевском кафе, потягивает эспрессо, ценой в $5, и строчит у себя в Facebook какие-то, значит, такие милитаристские речи. Это и в России так. Самые милитаристы – это те, кто близко даже к фронту не подходит. Я еще раз повторяю, источник ненависти не на войне, она уже интеграл, она отдаленное эхо той ненависти, которая накапливается во вполне благополучной мирной жизни.
Давайте еще один звонок, и будем заканчивать. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Отець Яків, ми з ваш задоволенням слухаємо цю передачу в понеділки. Але ви обіцяли, що ви прийдете на радіо Марія.
Пані Лідія із мором рішила взяти.
Ой, ну виписуєте мене, я приїду.
О, вот. Обязательно. Обязательно.
Как говорил Иуда, за ваш счет кого угодно.
Обязательно, отец. Отец, смотрите, вот так вот насчет сегодняшней темы, так сказать, на последние 10 минут, хотелось бы вот что спросить у вас. Вот такие современные методы, да, которые... обговариваются очень часто, дискутируются в том числе в ООН, в ЮНЕСКО и так далее и тому подобное. Как эвтаназия, например. Да, вот какие-то вещи, которые связаны с эвтаназией, очень серьезно обговаривались недавно после трагического случая с грудничком Чарли Гардом. Как вы считаете, по вашему мнению, сейчас христианство может ответить на эти все новые и новые аргументы человечества, которое, мне кажется, постоянно бомбит небо, и христианство в том, что оно может недостаточно берет к сведению новые обстоятельства, которые возникают? На ваше мнение.
Ой, во-первых, я отвечу, позволю себе по-одесски, по-еврейски. Мне бы ваши заботы. Вы понимаете, может быть, в Англии действительно у ребенка был шанс, как оказалось, призрачный, там, получить какое-то лечение в Америке, но это все обернулось, к сожалению, действительно, это был мираж. Вот. Но мы, живущие на руинах Российской империи, ну, про Россию я говорить не буду, потому что Мордор, она есть Мордор, Но в Украине мой любимый доктор нашей Харьковско-Полтавской епархии, хотя, как я понимаю, совершенно неверующий, который чрезвычайно в России, естественно, популярен, вот, он же о чем говорит? Что, ну, он, помнится, у себя в Фейсбуке объявил конкурс для украинцев. Улица, на которой максимум аптек. Кадр был прислан из какого-то украинского города, где на одной улице 7 аптек. Но я в Москве на Пресне вокруг нашей квартиры в пределах 3 минут примерно 10 аптек. Правда, мы рядом живем в метро. Это что означает? Это означает, что мы живем в странах, где эвтаназию совершают ежедневно. В России человек попадает в реанимацию, через 3 дня его отключают. Ну, если это, конечно, не депутат Госдумы. Я думаю, что нечто аналогичное в Украине, к сожалению. Вообще вот в этих странах, разоренных идеологией большевизма, детская смертность, отсутствие прививок, детская смертность растет страшно. И в Украине прежде всего. Значит, безо всяк... Я еще раз повторю, на фронте намного меньше гибнет людей, чем детей в Украине и в России, рожденных и нерожденных. А мы будем рассуждать про эвтаназию. Эвтаназия – это для тех, у кого, там, я не знаю, пенсии $100 000 в год. Вот. Это не наша проблема. И я не вижу в этом вообще большой проблемы, потому что, ну, опять же, как бы вам сказать, вот мне случалось отпевать человека, генерала, героя войны Второй мировой, покончил с собой, благо, что у него был пистолет, онкология, но ему было под 90. И почему покончил с собой? Потому что в России истерика, борьба с наркоманией. Ну, а чего бороться за свободу? Давайте с наркоманией бороться. Вот. И запрещены все болеутоляющие. Их очень трудно получить даже онкобольным. Вот. Тоже могут сказать, что это, ну, как, вот страдание облагораживает. А это, в сущности, убийство. Жестокое убийство. Это доведение до самоубийства. Поэтому надо понимать, что проблема намного сложнее, чем нам кажется. Эвтаназия, я готов бороться с эвтаназией, нет вопросов, но давайте тогда бороться и со смертной казнью, и с войной, потому что эвтаназия – это лишь часть огромного спектра, и когда мы сосредотачиваемся на ней, а не на смертной казни, то мы совершаем большую нравственную ошибку, мы переставляем акценты. И надо сказать, что это тоже своего рода убийство.
Отец, смотрите, на завершение нашей программы я специально такие какие-то банальные, стандартные, да, вещи по поводу убийства не говорил. Ну, пытался искать вещи, которые убивают, но не так явно, например, да, когда говорили про разные идеологии и тому подобное. Вот смотрите, есть в странах некоторых, да, такой инструмент для убийства, как пропаганда. Да, ну, возьмем ту самую Северную Корею, например. Еще можно некоторые страны тоже взять. Вот этот инструмент для убийства, как вам кажется, насколько он массово разрушающий головы людей, мозги людей, насколько с него трудно выходить и насколько долго длится после него от похмелья?
Ну, я скажу словами из жития протопопа Аввакума, где он с женой придет по Нерчинскому тракту, значит, Байкал, вот, и протопопица, как он пишет, это конец 17 века, его спрашивает, значит, что протопоп, долго ли еще брести-то? На что он ей отвечает, и, матушка, до самой смерти. Когда Господь Иисус в Евангелии говорит, что сказавший брату своему рака, пустой человек, повинен гиене огненной, то есть совершил убийство, нарушил заповедь «не убий», речь идет именно об этом. И дело не в пропаганде только, не в какой-то Северной Корее или в России. Потому что, когда мама ребенку говорит «козел», когда мама годовалому ребенку кричит «что ты делаешь», она ему тоже говорит «рака». Когда папа бьет маленького ребенка, и он повинен гиене огненной, он внушает ребенку, что тот неполноценный, что тот дурак, что тот не справляется. А я был ребенком, я помню, что я не справлялся с тем, с чем я не мог справиться. А с чем я мог справиться, я справлялся. И неправильно было меня наказывать за то, что я с чем-то не справился, а правильно было поощрять. Только морковка, только пряник, никаких шишек и кнутов. Вот что такое заповедь «Не убий». Как говорил один польский священник, и военный капеллан он был, прошел две войны. «Не убий никогда и никого». Отец Ян Зея, умерший там в начале 90-х, один из лидеров солидарности, но он был уже очень пожилой и в 74-м, но его, ну, как вторую попелюшку. Mm-hmm. Вот. Пропаганда говорит целому народу то, что вот эта вот дурная мать говорит своему ребенку: ты глупый, вот слушай, что я тебе говорю, весь мир твой враг, только я тебя защищу. И поэтому, скажем, вот средний советский российский житель, он инфантил. Он уверен, что если Путин его не защитит от американских и европейских людоедов, то он погибнет. Значит, надо делать, как мама государства скажет. Вот этот инфантилизм в сочетании с жутким агрессивным милитаризмом.
Отец, вот на завершение, и, прошу прощения, да, у нас очень мало времени, но на страницах и Библии, и что еще труднее для понимания, и Евангелия, есть такие очень интересные убийства, которые вот все-таки происходят. И вроде бы они так, ну, чуть-чуть во благо, да, я ни в коем случае не как бы оправдываю и не переиначиваю заповедь, которую мы сегодня разбираем. Ну, смотрите, вот Давид убил Голиафа, например, да, почему-то убил, вот когда он уже его камнями чуть-чуть так потрепал, не обязательно было брать меч там и отрубать ему голову. Или была такая царица, которая тоже одному царю там голову то же самое сделала, срубила в Старом Завете. Но это Старый Завет. Но также мы знаем и Новый Завет, когда уже апостолы обличили в лице святого апостола Петра одну семейную пару, которая утаила земляной надел и так публично начала лгать, что она отдала церковной общине все, а Петр сказал, что нет, вы утаили, и как бы проклял их за это, и они сразу обои и умерли, да, то есть здесь можно было бы сказать: Петр, ну как же так, вот ты так сильно накричал, и вот инициатива вроде бы от Петра была, конечно, вдохновленного Святым Духом, но тем не менее, вот есть какие-то такие нюансы, которые очень неоднозначны в трактовках. Ваше мнение на этот счет?
Они совершенно однозначны. Конечно, Библия описывает убийство во славу Отечества для спасения народа, для свидетельства о Христе, жития святых описывает.
А Соломон твой. Еще? Ну,
а еще Соломон, а Саладин? Ой, нет, Саладин это как
нет,
раз не
наш. Нет, это не оттуда.
Так вот, прием закрыт. Все праведные убийства закончены.
А, все, понятно.
Теперь так, сперва мы ходим по воде, с утра пройтись по воде, в обед воскресить сына, съездить там на Ваганьковское кладбище или в морг при Первой Градской, или какая там в Киеве больница, воскресить парочку умерших, у которых матери без мужа, чтобы они помогали матерям. Вот. А вечером можно заняться убийствами во славу Отечества.
Но при условии выполнения предыдущих пунктов.
Абсолютно, да? Абсолютно. Поэтому Златоуст говорил, что евангельские чудеса не просто кончились, они должны были кончиться, потому что вера растет от земли к небу, вера растет от поля брани земного к полю брани небесному, к духовной брани.
Но вспомните старцев и святоотцов в православии. Ой, отец, это, ну, сколько было таких убийств.
Никодим Святогорец кого-то убил, да не в жизнь.
Ну, может быть, не он, но другие-то, ох, и проклинали, и просто там страшные вещи были. Да, на самом-то деле.
Ну, давайте в следующей программе чуть-чуть притормозим и поговорим об анафемах и проклятиях, потому что это довольно существенное примечание к заповеди «Не убий».
Да. Ну, и давайте. Сюда же можно и про инквизицию, так вот, с латинского обряда тоже.
Инквизиция, да. Крестовые походы, святые войны, священный союз и, наконец, святая война за освобождение Киева от украинцев.
Вот. Об этом и поговорим с отцом Яковом Кротовым ровно через неделю. Тема потрясающая, интересная. Дождитесь, дорогие. Это была программа «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Эфир Іваницький Сергій. Почуємось. Спасибо, отец. С Богом.
С Богом. Счастливо.